Это радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» продолжает вещание. В первой половине часа в эфир выйдет очередная передача из радиоцикла «Святыни Абхазии», автор и ведущая Юлия Павлюченкова. А во второй половине часа вас ждет новая встреча с историком и переводчицей сербского Лилией Наумовной Беленькой. Она расскажет о своих впечатлениях от паломничества в Македонию.
Православные святыни Абхазии.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами снова программа «Православные святыни Абхазии». Я напомню, что я ведущая, руководитель бюро «Радонеж» в Абхазии Павлюченкова Юлия Александровна, мой соведущий Сурам Сакания, искусствовед и археолог. Здравствуйте, Сурам!
Здравствуйте, радиослушатели!
Также я напомню о том, что наша программа подготовлена при финансовой поддержке фонда «Русский мир». Сегодня у нас в гостях академик Академии наук Абхазии, доктор исторических наук Академии наук России Олег Хухутович Бгажба. Здравствуйте.
Здравствуйте.
И наш очень давний, с одной стороны, друг, но в Абхазии это относительно новый человек, приехавших сюда с миссией определенной, Мезенцева Наталья Сергеевна, вице-президент благотворительного фонда святого мученика Ванифатия.
Здравствуйте. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
У меня, знаете, есть какой вопрос. Мы говорили о 8-9 веке. Расскажите нам, пожалуйста, какие сегодня можно увидеть памятники архитектуры именно того периода. То есть, если мы в прошлых передачах рассуждали о 4 веке, о 5, 6, разговаривали в том числе о Пицунском храме, соборе, о Дранском соборе, то вот что характерно и что сегодня можно посмотреть именно периода 8-9 века?
Вот, кстати, интересно, в Лохны тоже такой древний собор, в Лохны, да?
Вот ограничение в вашем вопросе во времени немножко, значит, смущает. Почему? Потому что как это надписи в храме, когда и кем было построено, не сохранилось и нету. Единственный храм, который абсолютно точно по источникам известно, кто и кем был построен и в какое время, это Мокский и Бедийский храм. А вот что касается вот времени 8 и 9, там, 10 веков, времен Абхазского царства, ну, чуть-чуть иногда надо, опять-таки, да, вот прошлое посмотреть. Почему? Потому что внезапно царство не появляется, потому что царская организация – это целый этап развития чего-то и многое в народе, которое, в конце концов, должно оформиться, значит, в царскую формулу. Вот возьмите Киевская Русь. Она была как империя большая, европейская, серьезная, но царский титул появляется уже с расширением и с переносом столицы в Москве. Московские князья добились, чтобы получили царский титул. То есть много времени утекает, прежде чем, значит, из княжества, значит, превратилось в царство. Но не это главное. Главное, вот что хочу отметить. Вот Олег Хухутович, и мы с вами, значит, говоря сегодня, если время позволяет, я бы хотел какие-то нюансы отметить. Вот посмотрите, храм в Цандрипше. Найден на камне надпись «Абазгиос». Это мог быть и князь, это может быть и царь, это может быть и епископ. Дальше. В этом храме, во вторичном, уже используем много мраморных плиток. Про конец. Парканесский мрамор – это привозной, это не просто привозной, это императорская каменоломня, мраморная, без ведома императора. Ни священник, и никто другой не имеет права. Это были особо ценные подарки для подчиненных, значит, вот, да, вот императору или империи краям передавалось. Но, однако, хочу отметить, что в Пицунском храме в XIX веке там были мраморные колонны, часовни, которые сегодня не сохранились. Там было много мраморных, значит, деталей, которые не меньшее количество в Пицунде тоже было. Но мы не знаем в Драндах, почему? Потому что там тоже были великолепные мраморные остатки в Драндсках.
Значит, в Бедийском, по-моему, храме тоже.
В Бедийском, значит, реально не встречается. Потому что это немножко уже поздно, немножко, значит, другая эпоха, другая политика и так далее. Значит, и Цандрыпский храм по форме своей базиликальной, она очень интересная. Она ранняя, она интересная тем, что, вот возьмите, вот крайние нефы восточной стороны, они расширяются. И более того, значит, на северной стороне нефа, там, где престол, там, где алтарь должно быть, там крещальня. То есть таких храмов по пальцам можно пересчитать. На Кавказе больше нет. А вот в мире наверняка по пальцам можно пересчитать. То есть таким образом этот храм представляет огромнейший интерес. И для тех, кто изучает религию, да, вот в русле или в срезе
крещения, христианства, да,
и так далее. Там имеется нартекс, там имеется придвор, элемент, который потом уже во всех храмах Абхазии становится как неким, вот, как бы сказать, неким знаком, отличительным знаком. В Византии есть, в Грузии, в Армении, это единичные случаи. В этом плане, значит, вот здесь так. Значит, что это ранее тоже доказывается тем, что алтарные окна, которые сохранились в Цандрыпше первоначально, да, вот изначально, вот так называемые щеки, да, по стены, они параллельные. Вот внешняя ширина проема и внутренняя, они одинаковые. Это элемент византийский. В этих моментах это исключительно византийские элементы архитектуры, которые, ну, приходили, может быть, волнообразно, может быть, постоянно. Почему? Потому что
со времен
это
метрополис,
с которым,
конечно,
были связаны, постоянно общались, ну, как минимум со времен епископа.
Приезжали архитекторы,
да,
те же.
И приезжали, конечно, общались.
Потому что самое моменты. Интересное, вот этот византийский путь проследуется еще в Дербенте, я там была. И там есть византийская церковь, и как раз вот о той церкви, о которой вы говорили, там проходил знаменитый шелковый путь, и там остался остатки этого византийского храма, о котором мы сейчас говорили. Вы понимаете,
да.
Вот это вся та часть, куда пошли первые христиане для проповеди и распространения христианства. Это вот та ранняя христианская история.
Тут помимо Дербента еще здесь три ответвления западно-кавказских было, ответвление Великого Шелкового пути, это по бассейну реки Ингур, это Месимианский путь, это в письменных источниках у Менандра, вот, и потом у Даринский путь, это вдоль Кадорского ущелья, и путь, дорога Абазгов, это вот с одной стороны один храм, этот Лыхнинский, а с южной стороны Кавказа, а с северной стороны Северо-Зеленчукский храм. Один к одному, все модули совпадают. То есть, значит, строили либо одни архитекторы из Византии, либо архитекторы, которые строили в Абхазии, значит, этот храм, Лыхнинский храм, это тоже вот свидетельствует о том, что...
А ранее Византия здесь.
Либо заранее была задумка поставить два одинаковых храма.
Да, ну то есть как у нас сейчас устроятся обыденные храмы, да, быстро, и чтобы сразу приходили христиане. Видно, тогда тоже люди рассуждали вот так.
А потом, знаете, потом вот... Вот снова немножко возвратимся к шестому, потом где-то и можно до десятого дойти. Вот эта наша, значит, аббасская епархия, она, значит, соседствовала с Зихской епархией. Зихская епархия вообще появилась где-то тоже во второй половине VI века. Она граничила с этим Саланией по Ильичевскому городищу, а с Абхазией тоже граничила... Значит, где-то в районе, наверное, смотря в какое время. Вот. Но где-то в районе Адлер, Сочи, вот так вот.
Зигская епархия, да. На северо-востоке.
Да, северо-западе, да? По-моему.
Северо-западе.
Северо-западе, да.
И северо-западе. Что интересно, что на границе между Зигской епархией и Аббасской епархией есть такая крепость, и церкви тоже, и такой, и речка тоже, Никопсия. И, значит, по преданию церковному здесь был похоронен Симон Канонит. Теперь, что же я думаю? Вот есть один единственный источник, это Константина Багрянародного. Это византийского императора, который являлся историком по образованию. Вот. И он дает описание вот этой всей территории в виде перипла. Вот что за... В виде того, как будто бы он плыл. Вот как Флавий Ариан, когда по Понту Эвсинскому плыл, он описывал. Перипл вот как раз к нему относится. А значит, что он говорит? Он говорит, значит, за Таматархой, Таматарха это вот в XI веке Тмутаракань стал.
Да.
Тараканьское княжество, кстати, через него как раз и тоже проводилась христианизация вот этой косогов, адыгов и зихов.
Да, поняла, да. Владикавказ, Адыгея,
да. Да, Адыгея, да, вот. И, значит, он пишет так. За Таматархой 18-20 миль протекает река Укрух. Река Укрух – это Кубань. Да. За рекой Укрух 300 миль находится Никопсис, то есть Никопсия, крепость и одноименная река. И он говорит, что между Укрухом и Никопсией 300 миль. Это страна Зихия. То есть, видимо, вот это и Зихия, и епархия там. А за Никопсисом до Сатириополиса тоже 300 миль. Это страна Абхазии, Абазгия, страна Абхазии. Значит, от Никопсиса до 300 миль. 300 миль попадает в район, значит, Чороха, там бассейны, уже на территории Турции. Раньше мы думали, это Трапезунд, но вообще-то сейчас уже, точно известно, что это Борчка. Борчка – это на территории Турции, в бассейне реки Никопсии. Значит, то есть там даны все эти, расстояния. Так вот, мнение Воронова, и я потом тоже постарался Юрия Николаевича, он первый, сказал, что Никопсия находится не где Туапсе, а в районе Цандрипша. Вот. Это на нашей территории, потому что похоронен Симон Канонит именно в Абазгии, и... Значит, на границе между Зихией и Абазгией.
А вот по Симону Канониту хотела спросить, это предание, что он там похоронен, или есть все-таки какие-то более свидетельства?
Это известно, значит, этот Епифаний.
Так.
Он, значит, приводит вот эти данные.
Угу. Святитель Епифаний.
Да, да, вот.
Но подождите, вот, а как же быть с пещерой?
Предание, когда русские в 30-40-е годы стали, значит, уже более или менее капитально обосновываться на территории Абхазии, в том числе на территории современного Афона, они записали от стариков, от местных людей,
значит,
предание. То есть, если такие предания были бы ходячими и в районе Туапсе записали бы,
Афон,
и в предание, если было бы, там, в Таракане записали бы, но предание было вот здесь записано. И потому логичнее, конечно, для монахов, они сказали, старцы говорят, то есть бесписьменная, из уста в уста передаваемая информация, святитель Епифаний, он ходил по пути
Симона Канонита и так далее.
А вот существует еще второй такой момент. когда в Грузии, значит, в Восточной, да, вот в Кахе, в Мцхетске, да, католицизм, чтобы получить самостоятельность, Они поехали, значит, вот делегация, в том числе, значит, из Византии был приглашен Георгий Святогорец, поехали, значит, к антиохийскому патриарху, и антиохийский патриарх немножко иначе разговор повел, и тогда, значит, приехавший из Византии Георгий Святогорец говорит, как же так, говорит, у нас в Абхазии похоронен апостол Симон Канонит.
Вот это в Никопсии.
Да. И это дает право, получить автокефалию вот для Мцхеты. Значит, вот здесь вот, конечно, противоречие немножко существует. Почему? Значит, если там для Мцхеты, а тогда, значит, как же быть здесь с Абхазией? Эту противоречие должны решить историки. Но для того, чтобы решить, должны быть еще дополнительно другие материалы. Ну, они появятся, мысли появятся, значит, и материалы будут со временем.
Да. А скажите мне, пожалуйста, сейчас есть ли экскурсии? Очень часто видно, что есть экскурсии в Каманский монастырь, куда-то. А вот в Цандрипш я не встречала.
В Цандрипш тоже есть. Вот из Гагры, что приезжают, тут они целая проезжают. Делегация, они проезжают. Почему? Потому что храм хоть и руинированный, но археологически изучен, кладка великолепная, то, что сохранилось, сохранилось капитально, без других каких-то изъянов. То есть для туристов, чтобы помолиться, чтобы зайти, посмотреть, это просто чудо. Почему? Потому что рядом проходит шоссейная дорога. Не та главная, которая вот сейчас, а старая дорога. Буквально, значит, от границы там, по-моему, несколько километров всего лишь. А потом уже по пути, конечно, заезжают в разные места. А теперь я точно знаю, что поднимаются на Хошшупсинскую крепость, чтобы посмотреть на остатки старого древнего храма.
Там в Цандрипшах несколько храмов, да, вообще-то, и несколько крепостей.
А дальше вы знаете, насчет Лыхнинский храм, это некий такой эталон для средневековой Абхазии. Почему? Потому что он имеет свое лицо. Вот Олег Охотович вот буквально только что рассказал о том, что вот два храма, которые имеют одинаковые лица, это северокавказский, североархозский памятник.
Но первый был Лыхнинский построен.
Значит, и Лыхнинский.
Тот...
Но к этому кругу проникают целые серии памятников.
Начале 10-го, это в конце 9-го.
Вот. Тот же самый Симона Канонитский у водопада в Афоне. Тот же самый, который археологически изучался, но сегодня он недоступен по многим причинам. Мсукхинский храм. Значит, к ним примыкает вплотную Бзыбский храм, хотя имеет свою специфику. Но Олег Ухотович наверняка напомнит сейчас, что в сторону Пицунда, в Алахадзе, имеется крестово-купольный храм. Даже возможно, что этот храм может быть из этой череды
самый
памятников.
Ранний.
Самый ранний. Почему? Потому что в этом храме применено так называемые керамические ящики. Керамические ящики применены также рядом стоящим, да, в кладке рядом
конца
стоящего храма.
Века, а вот, этот, видимо,
то есть, такого раннего памяти, то есть такого раннего времени. И туристы туда тоже заезжают, мы это знаем. Ну, и так вы знаете, что Пицунда и так,
нет,
значит, это
вот могу,
некий такой момент.
Как не заезжать? Мне приходится писать рецензии там, вот этим, по этим маршрутам, и там стоит это Цандрипш. Ну, наконец добился, что они пишут там, что это там найдена надпись, что это, возможно, Юстиниан построил.
Кстати, знаете, вот сейчас как бы вот мы о археологии древней говорили, да, но вот есть еще интересное предание, где я недавно это прочитала, и меня просто это поразило, то, что здесь такая хранилась святыня в XIII веке, которая была вывезена потом в Константинополь. Потому что сейчас, ну, так как я наш фонд, вы знаете, да, уже, что я привожу сюда святыни, так вот получилось, что с ними связано непосредственно, потому что являюсь и представителем там владыки Алексея, архиепископа Гаскова и митрополита Кипрского Варнавы. И просто эта история связана непосредственно с вашей историей, как вот, ну, действительно очень тесно переплетено, что мы сейчас это действительно наблюдаем. Вот. И я прочитала там, что здесь до XIII века хранилась терновая часть тернового венца,
да,
в одном из монастырей.
И не только до XIII
вот.
Века, не только.
Но я прочитала именно вот так. И потом, как бы это было вывезено в Константинополь, и дальше уже за обошлось.
Где хранилось?
Вот. И самое интересное, что сейчас мне привезли с Италии уже в ковчеге частицу терного венца, и я попросила у отца Виссариона благословения привезти его сюда, ну, на поклонение там по приходам. И как раз он и там еще отец Игнатий, который преподает, они мне подтвердили это, потому что ранее я прочитала это просто в литературе, была поражена этому.
Давайте.
Я извиняюсь, значит, да, то, что вторгаю в ваш разговор, но дело в том, что вот все кипит внутри, не могу не сказать. Дело в том, что в Грузии были приглашены, помните, Олег Охотович Толмач и вот, да, специалисты по, значит, по пушечным делам, по всяким делам, чтобы они распознали. Это было 1632-37 годы, то есть в начале 17 века. Так вот они, проезжая Абхазию, заходили в какие-то, скажем, да, действующие храмы, вот Илорский храм они видели, видели Бедийский, там Мокский и так далее. Вот они как раз обетами пишут. Вот в одном из этих храмов как раз и хранился терновый, нет, час тернового венца,
вот я прочитала.
Игла, а в другом хранилась гвоздь, который, значит,
да, был, да, да,
вот.
Да, да.
Гвоздь от гроба Господа.
От креста, распят Христос, да,
гвоздь.
Были,
это
да,
особо
да,
почитаемый, да, не всем
да,
показывали.
Конечно.
Без особого разрешения не показывал даже.
Вот вы даже видите,
нет.
Вот вы, ученые, подтверди. Я просто прочитала, что до 13-го, но вы видите, значит, это не совсем даже, а вот сейчас мы даже это на самом деле исправили здесь.
И в храме святого Георгия в Елоре там были вещи самого Георгия святого.
Победоносца.
Победоносца.
Часть из них сейчас хранится, как ни странно, в Иерусалиме практически нет. Большая часть хранится в Египте, в храме, в самом, в кафедральном соборе в Египте, и там находится орудие пыток его, и находится там как раз частица одежды святого Георгия Победоносца.
Вот к сказанному, в Илорской церкви, вот в позднее, уже очень позднее время, скажем, 17-18 века, там как-то было принято, что в день святого Георгия чудесным образом появлялась белого цвета, значит, бык, который, конечно, в день забивали там то-то, мясо раздавали целый год,
и так далее.
Это не всегда, значит, вписывается в современную христианскую, скажем, да, вот верование, но так было. И какой-то турецкий, ну, мусульманин, он говорит, да не может такое быть. И они поспорили. Если, говорит, ваш святой вот каким-то образом моего тамошнего, да, быка привезет, я поверю только в это чудо.
Ничего, как удивительно.
Да, и на следующее утро во дворе Илорского храма его бык пасся. Вот мы показали.
Вот я теперь
и тогда
понимаю,
он принял,
откуда это пошло, знаете?
И он принял христианство, вернувшись в Турцию. И стал, значит, тут проповедовать.
Знаете, я вам сейчас вот вслед этому что скажу. Мы не понимали, так как, ну, я хожу там в московские храмы, естественно, что у меня муж священник, и к нам в храм все время, в определенное время года, это, как правило, осень, вот почему-то это осенью, это где-то сентябрь-октябрь, все время в определенный день, и потом это говорили, это и абхазы, и там еще есть вот... Да-да-да-да-да-да, оставляли козленка, и мы под утро обнаруживали во дворе храма этого козленка. Мы не знали, что
белого
с ним делать. Да-да-да. А потом уже пришел и сказал, это у нас обычай. И вот видно теперь, я вот сейчас приеду и расскажу, видно вот в память того момента, что так всех просветило, приводит, что это как некая жертва, конечно, но она то, что как бы просветило тех, которые вот так сказали. Вот теперь вы мне даже открыли некий
таким
момент.
Таким чудесным образом все переплетается в один клубок. Христианская религия, потому она становится всеобъемлющей.
Более того, я скажу, что и сегодня во дворах абхазских храмов достаточно часто можно видеть белых козлят.
Здесь-то белых как-то естественно. Овец. А ты представляешь, в Москве в центре и стоит козленок под утро, привязанный. Да. Мы, конечно, всегда не знали, что делать. Ну, как вот, куда этот центр? Ну, там, конечно, и Бог помогал и найти тех людей, которые там потом торжественно, как здесь и в Абхазии, и на Кавказе, почивались потом этим всем даром. Ну, это так видно должно быть. Поэтому вы мне открыли сейчас большую, кстати, вещь интересную.
Я не знаю, как в следующий раз, но прямо вот сейчас, буквально две минуты, мне бы хотелось сказать, и для слушателей тоже наверняка было бы интересно, то, что вот Олег Хохутович вот сегодня назвал город Таматарха, да, Тмутаракан. Так получилось, что епископ Тмутараканский, значит, и обратился не к зихским, а к абхазским мастерам, художникам, чтобы они расписали тот храм, который ему дали Киево-Печорской, там как лавры. Но по возвращению, видимо, он достаточно быстро, значит, отошел в иной мир. А когда мастера приехали вместе с греками, так написано в русской летописи, приехали, когда они увидели храм, не тот, который он обещал, небольшой, маленький, который можно было, да, быстренько расписать, тот грандиозный храм Успения Богородицы. Они сказали, вот легенда красивая, они сказали, что нет, мы так не договаривались, и решили вернуться. Сели на свой, значит, плавучий этот кораблик или корабль, отплыли. На следующее утро, когда они ночью сняли, на следующее утро их корабль снова оказался в том же причале, откуда они отплыли. Так было три раза. И тогда Богородица появляется им и объясняет, вы не только распишете этот храм, но вы еще и останетесь служить в этом храме. И они, значит, вот 13 человек, значит, мастера из Греции, из Абхазии, мозаичисты.
Почти как число апостолов.
Да? И Мусию. Это со славянского, может, с какого-то другого.
Это
означает
патрик,
смальта.
Патрик,
да. Древний патрик.
Да, вот патрик. Эта мозаика, которая там есть сегодня, там ну, доступа описано. У нас, к сожалению, нету, но вот эта мозаика выполнена абхазами и греками.
И что самое интересное, что, видимо, эти же мастера, значит, оформляли наш Мокский храм, который по плану, кстати, напоминает Софию Киевскую, и, значит, он был построен раньше. По крайней мере, в 967 году он уже был, потому что там был похоронен абхазский царь Леон III. Ну, может, он раньше был построен, там, неважно. Но я знаю, что когда был я еще молодым, значит, 1967 году здесь на высочайшем уровне праздновали тысячелетие Мокского. Со всего Союза приехали там специалисты. Вообще это был вообще здесь праздник. Вот. А София Киевская уже была построена в 1037 году. Вот.
Я слышала предание о строительстве Мокского храма и хотела сейчас, чтобы вы мне его немножко развеяли, потому что предание такое сложное, тяжелое, суровое. Абхазское, суровое абхазское предание о том, что архитектор и строитель, как бы руководитель стройки именно этого Мокского храма, он был сброшен с купола для того, чтобы больше ничего подобного построено не
почти
было.
Как это Василий Блаженов глаза выкрыл.
Да, это и как еще, кстати, Нотр-Дам практически тоже
значит,
так же строился.
Если вы позволите, конечно, такая легенда существует, причем в нескольких вариациях. Но это некая такая, скажем, ходячая легенда по христианским, и не только уже по христианским, и по другим, где существуют какие-то серьезные, не имеющих повторов в архитектуре. Почему? Потому что мастер-руководитель, который, значит, возвел, что второго такого не возвел. Такая форма существует, но легенда легендой оправдана. Да, ну, не то, что сбросили. Значит, когда он поднялся вместе с царем, царь говорит, вот вы же видите, что то, что мы заказывали, говорит, отсюда не виден храм там какие-то. Как же так? Вот, говорит, виден. Тогда царь спустился, лестницу приказал убрать, и он остался. И, ну, как-то вот так. Но это, опять-таки, ну, такая вот легенда. Насколько это правда, немножко сложно. Почему? Потому что Мухский храм, он очень интересен, но не такой грандиозный по сравнению, скажем, Пессунским храмом. Не такой грандиозный, как Новоафонский современный, да, вот 19 века храм, ну и так далее.
Давайте я завершу, и я напомню нашим радиослушателям о том, что у нас в гостях был сегодня Олег Хухутович Бгажба, академик Академии наук Абхазии, доктор исторических наук, академик наук России, Мезенцева Наталья Сергеевна, вице-президент благотворительного фонда святого мученика Ванифатия. С вами по-прежнему были мой соведущий Сурам Сакани, искусствовед и археолог, и я, руководитель бюро «Радонеж» в Абхазии Юлия Павлюченкова. Наша уже ставшая традиционной программа «Православные святыни Абхазии» для вас при поддержке фонда «Русский мир».
В эфире радио «Радонеж». Православные вещания для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, я рада вам вновь представить в нашей студии Лилию Наумовну Беленькую, уже хорошо знакомую постоянным нашим слушателям. И я знаю по вашим отзывам, что и вам, Лилия Наумовна, прихожане, ваши близкие уже какие-то отзывы об этом сообщают, о нашем с вами радиоцикле. И сегодня я особенно рада новой встрече, потому что вы вот только что со свежими впечатлениями вернулись из очередной поездки.
Замечательная поездка была. Когда мне предложили паломническую поездку в Македонию и Черногорию, я ни минуты не сомневалась. Мне давно хотелось посетить Македонию хотя бы как специалисту по Югославии. Это единственная бывшая республика Югославии, в которой я никогда не была. А я знаю, какие там святыни, какие там архитектурные памятники времен учеников Кирилла и Мефодия, Климента и Наума. Так что давно у меня было такое горячее желание, и я все силы употребила для того, чтобы вот использовать отпуск для этой паломнической поездки. Но тут возникала такая большая проблема, как тот факт, что Македонская православная церковь не признана ни одной другой православной церковью. Она отделилась от сербской неканонически. Поэтому, когда и руководительница группы, и я, и другие прихожане, которые были в курсе этой проблемы, обратились к своим духовным отцам, нам не благословили не только причащаться, но даже присутствовать на богослужении и просить благословения у македонских священников.
Больно, вот это всегда очень больно, вот это разделение. Ну, что делать? От этого святыни не становятся менее так, значимыми для нас, да?
Именно поэтому мы и поехали, невзирая ни на что, и стараясь обходить острые углы.
И благословение вы исполнили.
Да,
вы...
конечно, конечно.
Но поехали вот как раз...
Мы поехали поклониться святыням, приложиться к чудотворным иконам, которые там есть. И
все это получилось.
Все это, конечно, получилось. Слава Богу. Конечно, жаль прихожан, которым некуда деваться. Они же не могут посещать церковь постоянно, выезжая куда-то за границу.
Имейте в виду македонцев.
Жителей Македонии, да. И сербов, которые там живут, и самих македонцев. Вы знаете, эта страна, бывшая республика Югославия и Македония, так и называется на международной арене. Македония, в скобках, бывшая республика Югославии.
Это она единственная так называется.
Так называется единственная, потому что из всех частей Македонии она одна получила независимость. Ею не исчерпывается территория исторической Македонии. Существует, кроме этой Вардарской Македонии, существует еще Пиринская в Болгарии и Эгейская в Греции. И, конечно же, та историческая Македония, которая была, она ближе всего к Греции. И наследие – это эллинистическое наследие. Недаром то, что та культура, которую войска Александра Македонского принесли, и искусство, и культуру, в общем, принесенные в кавычках на штыках. Но штыков тогда не было, но, в общем, короче говоря, с завоевательными походами Александра Македонского распространилась эта культура, и она не зря называется эллинистической. А вот славянское, нынешнее славянское население Македонии, о котором написано в путеводителе, изданном в старой Югославии еще где-то до 70-х годов, написано, что македонская нация, как таковая на территории Югославии, оформилась к середине 20 века. Так вот, сейчас происходит, так сказать, попытка, против которой восстает Греция и не разрешает по-другому называть на международной арене эту страну, присвоить себе историческое наследие, считать, что македонцы – потомки того населения, только вот язык другой. Это мне напоминает поиски древних украинцев, которые вызывают у меня смех, и я говорю, что а что они и тогда уже знали, что будет жить на окраине. Украина – это окраина.
Ну, это такая, знаете, болезнь, наверное, вот, века сего.
Вы знаете, я как вот историк, у меня есть свои для внутреннего моего употребления некоторые термины. Так вот, я называю это национал-идиотизмом. Такие вещи.
Увы, может быть,
достаточно
да.
гордиться тем, что действительно было. А вот представляете, мы совершенно никак не реагировали, не подтверждали, не возражали против того, что нам говорили, что там огромный памятник Александру Македонскому как герою македонского народа. Понимаете, поклоняются как предку. Потом оказалось вроде бы, что наша сноха, то есть сестра византийских императоров Василия и Константина Анна, вышедшая замуж за равноапостольного, позже уже равноапостольного Владимира, вроде бы дочь Самуила. А Самуил жил в то же время, но он основатель Второго Болгарского царства. И вроде бы даже Искандербег, великий воин Албании, тоже македонец. Понимаете, вот такие, ну, как но раздражающие хочется... моменты, но мы старались с улыбкой относиться.
Ну да, хочется быть великими. Я с этим, знаете, столкнулась, вот когда была в наших среднеазиатских республиках, вот уже сейчас, постсоветское, как принято говорить, время, в частности, Узбекистан, там тоже бывший огромный музей Ленина превратили в национальный музей, да это и хорошо, но там убрали почти все, что связано, ну, крошечная одна витринка, все, что связано с советской историей, хотя уж им-то забыть ташкентское землетрясение, да, и помощь всего народа, всего Советского Союза. А вот тоже ищут там свои корни, не знамо где, что они самые-самые-самые древние, самые великие. Ну, простите за мое вот такое отступление. Я к тому, что ну, к этому можно относиться только как вот к росту. Вот знаете, растет младенец, да, играет да, какие-то да. игрушки. Ну, вырастут они из этих штанишек. И,
да, я тоже Бог. Надеюсь, поэтому мы относились...
Ну да, снисходительно, да бога ради, ведите свою историю откуда хотите, главное, будьте сегодня достойными представителями, да, своих...
Будучи студенткой, я удивлялась, что в Древнем Египте стирали везде имя Эхнатона, как же, он же был в истории, а оказывается и в 21 веке происходят вот такие эхнатонские стирания.
Ну, природа человеческая, к сожалению...
греховно.
Да, и мало поддается изменениям, если она вот не с Богом. Если...
Вот, это вот единственный критерий, это неизменный, абсолютный, это Бог. Это вот действительно, неужели нашего примера мало другим странам? Мы столько жертв понесли за свои грехи и в назидание другим. Ну что ж они не назидаются-то?
Ну, если мы сами плохо назидаемся, Лилина Умовна, да. то кто будет еще? Каждый ведь, знаете как, предпочитает, к сожалению, на собственных ошибках учиться, вместо того, чтобы учиться на чужих.
А вот батюшка, который сопровождал нас, первый день, потом был другой батюшка, мы не просили благословения, мы только поклонились, а он нас издали благословил.
Но он тоже, видимо, понимает.
Они все это понимают. И в разговоре он сказал, вот... Как же все не чувствуют, что мы так горим православием, что все это политические вещи, но только политические, но не со стороны всех церквей, которые не признали. Не надо было не канонически отделяться.
Конечно, да раскол, всякий раскол. Какими бы целями благими он не оправдывался, он никогда не будет оправдан.
Такая же попытка вот была, я не могу говорить в Украине, на Украине.
Да,
такая же попытка была, вот раз самостоятельное государство, должна быть самостоятельная церковь. Это совсем разные вещи. Вот как-нибудь, если Бог даст, я расскажу о симфонии государственной церковной власти в средневековой Сербии и в Черногории, где длилось это 300 и 200 лет. Представляете, как это полезно для, так сказать, развития народа, его мироощущения. И именно из-за этого правители сербские строили в других странах так называемые задушбины, церкви за душу свою, строили не только в Сербии, но и в Албании, в Греции, в Болгарии, Румынии, Венгрии, представляете?
Да это... и сами на все, несмотря на всякие нападения и все, все-таки сохранились как народ, как государство, хотя уж более многострадальных, наверное.
Да, это один из действительно многострадальных народов. Ну, вернемся тогда к путешествиям.
Да, поподробнее, да? Пожалуйста, да.
Вы знаете, сначала были искушения, и немалые. Нас было 15 человек. Это вот руководительница, и нас 14. Один из нас был молодой человек, который с мамой путешествовал. Действительно верующий, он везде прикладывался, он пел вместе с нами. Так вот, сначала потерялась его сумка.
Даже в багаже.
В багаже, да, вот потерялась. И как только мы не запрашивали, все говорят, в течение 3 месяцев будут искать, и вот нету, нигде нету. И на третий день сумка приехала все-таки. Это первое искушение. Второе небольшое. В одном из монастырей наша паломница забыла сумку. Сначала не могли найти, потом отыскали. Все-таки мы вернулись и забрали эту сумку.
Все в целости и сохранности, да?
Абсолютно. Даже тут и никаких сомнений не возникает. Третье искушение – это наша небольшая, стройненькая такая вот худенькая паломница увлеклась съемкой. У нее такой профессиональный аппарат. Она снимала, стоя на ступеньках монастыря женского. Она покачнулась, упала на спину, и даже те, кто видел, с ужасом рассказывали, что она перекувырнулась в воздухе. И мы думали, что она вся на кусочки разбилась. Забегая вперед, скажу, что к концу пребывания, во-первых, она была полностью транспортабельна, не было ни сотрясения мозга, и даже последние следы на лице, синяков на лице, прошли к концу пребывания. Еще одно было искушение – это я упала. Это день Пресвятой Богородицы. Я сфотографировала древнюю крестильню.
Рождество Богородицы.
И нам нельзя было причащаться. И мы около храма Святого Климента сфотографировала я крестильню. И, отходя от нее, я пыталась из сумки вытащить солнечные очки. Эта сумка загородила, большой камень стоял у меня на дороге. Я об него споткнулась, треснулась коленками очень значительно. Ничего такого не было. Я все прислушивалась, думаю, ну, с досадой
вот заболит,
на себя.
Да?
Ну, как же это я? Вот сейчас проснется моя фирменная рожа. Правда, у меня был антибиотик сильный с собой. Но все-таки я вот подосадовала и подумала тут же, ну, на всю волю Господня. И дальше всем улыбнулась, успокоила всех, что ничего не больно там. Вот это я считаю первым чудом, которое произошло.
Это не то, что вот это ваша хроническая болезнь, а просто ушиб сам по себе не болел, да?
Ничего, очень быстро прошло и не вспоминалось даже. Приехали мы туда. Первый монастырь был, это святого Никиты, который мы посетили 14 века, расписанный в то же самое время. Сейчас он, к сожалению, уже не действует. Он в ведении Министерства культуры. Но вот мы там...
То есть музей.
Музей, да, музей. Мы там, значит, посмотрели фрески, подошли к могиле игумена Валаамского монастыря Пафнутия, который там похоронен. Там же Македония, то есть Югославия тогда еще была, Югославия, которая приняла многих наших
беженцев,
беженцев, да? Эмигрантов, и многие были священники, монахи. И вот мы
В
их числе был, мы подошли и молча, так сказать, постояли, поклонившись его праху. И начиная с этого храма, мы просили, где можно спеть величание, во-первых, святому Никите, которому посвящен монастырь, богородичные молитвы, пропели мы там. монастырь этот в яблоневом саду, как раз поспели яблоки, и нам сказали, срывайте, необыкновенно вкусные. Потом там хранители, пожилая женщина и мужчина принесли нам раки и дали попробовать. Отовсюду не хотелось уходить, но надо было так много всего увидеть, что просто время хотелось растянуть, но оно не горбушка, никак не растягивается.
То есть люди были очень доброжелательны, зная, кто вы и откуда, да?
Абсолютно, вот абсолютно доброжелательны, теплые, милые. Просто мы, говорю, политику обходили, старались вообще на ней не останавливаться и не вспоминать. А так вот, и им очень приятно было, они говорили, что рассказывайте, какие у нас тут вот памятники, святыни, пусть приезжают русские. Мы, мол, рады будем только, чем больше, тем лучше. У нас такие красоты, действительно, и красоты, и святыни. Вот, так что добро пожаловать в Македонию, могу сказать, что люди не разочаруются. Потом мы побывали в женском Марковом монастыре, и там пели, соответственно, и величания, и молитвы. Вот, и там мы приложились к кусочку ребра святого Димитрия, потому что это монастырь, посвященный святому Димитрию, там хранятся тоже.
Димитрию Солунскому?
Да, да, Димитрию Солунскому. Потом мы оттуда, надо было очень много в один день, нам всего 3 дня там, и надо было очень много всего увидеть. И вот мы еще увидели монастырь, в котором сохраняется пребывает необыкновенная фреска «Оплакивание Христа XII века». Представляете, хорошо, прекрасно сохранившаяся.
Никак, увы, не представляю. Даже вот надо поискать, посмотреть. Это.
Принесу обязательно. Вы знаете, почему-то мне кажется, что очень похожа она на близка по стилю фрески в Мирошском монастыре. И того же времени, а может быть, сербский
иконописец?
Я не специалист по, так сказать, иконописи до такой степени, чтобы вот рассуждать об этом. Но мне показалось, что очень близка по стилю.
Ну, канон, он и есть канон, тогда да, все-таки да. Его придерживались да. Более строго.
Но в любом случае более логично подумать, что сербский был здесь, писал в XII веке, чем наш. В Сербии или это на территории Македонии. Тогда еще мы только еще возрастали, а там уже они раньше крестились, ближе Византия, раньше это искусство пришло туда. Так что по логике вещей вот так вот получается. Но я полный дилетант и не пытаюсь, просто вот высказываю свои мысли. Еще надо будет положить их рядом. Я никогда не держала их рядом, посмотреть.
Так, по памяти просто.
По памяти
сразу
просто.
Сразу возникает в памяти образ.
Да, да. Мира. Ну, короче говоря, как мы себя потом кляли, что согласились пообедать. Мы не учли, что это южная все-таки страна, и там быстрее темнеет. И когда мы попали, наконец, к озеру Матка, называется. Вот она, матка, как мать, вроде бы.
Проматерь.
Проматерь, да. А там мы знали, что там находится так называемый Македонский Афон, то есть вот святыни, несколько монастырей, и мы уже в темноте шли по великолепному ущелью, только фонарями подсвеченному. Какие бы там можно фотографии сделать, и посмотреть, и насладиться. Как мы себя ругали, и предупреждаем всех. На этот день оставьте обед врагу. Потому что не стоит он того, чтобы пропустить вот такую красоту вот этой природы. Мы, правда, вошли, конечно, в храм святого Андрея, увидели там фрески тоже. 14 век в основном там много. Вот видите, 12-й, 14-й, такие, в общем, древности. Вряд ли нам еще когда-то придется побывать там. Вы знаете, это же не так, не вдруг соберешься еще раз. В какие-то другие места едешь, ну вот хотя бы передать опыт другим, чтобы не повторяли наших ошибок. Ну и потом мы двинулись в сторону Охрида. Это вот получается, что мы...
Это прям родное, знакомое, святитель Николай, Охридский пролог сразу вспоминается.
Вот, все это. А там озеро огромное, пресноводное такое. Прекрасное озеро. И вот, кстати, упомянули святителя Николая, ведь письма на озере это именно это Охридское озеро. Он там 10 лет был, с 20 по 30 год. Потом он был жичским епископом, вот он Охридский жичский епископ, потом Дахау, а потом Америка. Так что двинулись мы туда и по дороге посетили прекрасный Бегарский монастырь, Бегарский мужской монастырь. Там чудотворная икона Иоанна Предтечи, Крестителя Господня. Вот мы приложились к этой иконе. Там тоже мощевики, очень много святых, и Василий Великий, и целитель Пантелеимон. Всех не перечислишь, такие святыни хранятся. Вот тоже мы посетили этот монастырь. Очень часто нас в монастырях угощали кофе там с чем-нибудь. Это в Македонии, а в Черногории гранатовым соком. И гранаты росли прям кругом, поспевающие уже гранаты.
Никогда не видела. Зрелище, наверное, такое все-таки
впечатляющее. Ой, вот я фотографии свои принесу. Я сфотографировала в женском монастыре Бешка. Позже я сфотографировала гранатовое дерево. А потом по дороге вот мы посетили женский монастырь Рачица.
Как много все-таки в такой небольшой стране столько обителей.
Множество.
И насельников много, да?
То есть, вот, вы знаете, насельников не так много. По 10-12
бывает
монахам.
Но монастыри все-таки вот они не в разрухе.
Нет,
все-таки
нет.
Они
нет,
все
сберегается, все так бережно сохраняется. В общем, тот, кто поедет в паломническую поездку, не разочаруется. Только вот надо учесть,
что нет канонического общения.
Нет канонического общения. Поэтому... Вот это вот никак. И я даже, зная это, я все-таки обратилась к отцу духовному. Он говорит, даже не присутствовать на службе. Не только не причащать, даже не присутствовать на службе. Но мы все это соблюли, и вот мы уже по дороге к Охриду, мы вблизи города Струга посетили пещерную церковь, великолепную, посвященную святому Афанасию. Там нельзя фотографировать, и открытки не продают, так что только вот в памяти осталось. Прямо в пещере, вот так высоко, в горе, в келье монахов на первом-втором этаже, а на третьем вот это вот... церковь.
И она до сих пор служащая или все-таки
да,
же?
Да,
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 то
да,
совершают,
да. Там еще можно и поставить свечки, и там. А рядом с ней современная церковь, где службы идут Пресвятой Богородицы. Рождества, по-моему, Пресвятой Богородицы. Могу не, по памяти немножко ошибиться, у меня записи есть,
важно,
но так...
Богородичный храм.
Богородичный храм. И там была служба как раз вечерняя, когда мы проезжали. Посетили мы эти церкви около Струги и прибыли в Охрид. И уже там мы оказались в гостинице, называлась она «Вилла Мина». И когда мы спросили, почему так называется, хозяин очень такой дружелюбный, очень милый человек, вынес нам икону святого Мины. И они очень многие действительно набожны и благочестивы. Это хозяин гостиницы, представляете, вроде бы.
Вроде бы коммерсант.
Коммерсант, бизнесмен. Но он вынес эту икону, и мы потом, утром уезжая, мы спели величание и приложились к этой иконе. Вот не спроси я, почему называется Мина, и уехали бы себе, и
всё. Знали, что святой
вот так,
Мина принял.
Ну, могла я, мог кто-то другой спросить, а вот это, я считаю, не любопытство, а любознательность. А почему? А что? А как? Вот как дети спрашивают.
Позвал вас святой просто.
Вечером нам устроили на этой вилле такие проводы. Мы полночи пели, не могли остановиться. Ну, там, естественно, и народные песни, и они пели. И этот хозяин, все они на гитаре играют и поют.
Музыкальные
голоса очень великолепные.
Люди, да, как все южане.
Южные, да, южане с голосами. В общем, вот так вот незабываемый тоже вечер. Это я немножко забежала вперед. Надо же было рассказать. Это мы уже уезжали 22-го, а 21-й это наш День
праздник.
Богородичный праздник. Вот мы сначала посетили одну Богородичную церковь, тоже средневековую. Сейчас затрудняюсь век назвать просто сразу. Около нее там галерея икон с 11 по 16 век. Необыкновенно интересны эти иконы южного края, такие необыкновенные тоже. А потом пришли в храм, который называют Святого Климента. Так же, как у нас Покровский собор мы называем храмом Василия Блаженного, так и там храм Богородицы Перевлепта, прекрасный по-гречески, называют храмом Святого Климента, потому что перенесли туда прах святого Климента, когда разрушили его церковь, им построенную церковь, и народ стал называть святого Климента. Мы осмотрели эту прекрасную церковь, и потом мы попали в Софийский кафедральный собор, который одно время был мечетью, а потом все-таки вернулся к истокам.
Слава Богу.
Софийский собор. И там прекрасные фрески, которые нам представила великолепно девушка-искусствовед. В храме в это время было, ну, буквально несколько человек. И мы, как всегда, попросили спеть. Тем более, что день Рождества Богородицы. Мы пропели все богородичные молитвы. И радуйся, радости наша три раза, все остальные по одному. И величание. И чего мы не пели, мы не могли остановиться. Вы знаете, это ощущение внутреннее, акустика необыкновенная, звучание, ну, я не знаю, с чем его сравнить. Я слышала свой полноценно звучащий голос, который вплетался вот в эту ткань, если можно сказать, общего хорового пения. Я ощутила это счастье, участие в этом церковном песнопении, и это ни с чем не сравнить. Я вообще-то человек не поющий, чтобы вы знали. Я пробовала в детстве как-то, у меня сестра пела как птица всегда, и я как-то попробовала ей подражать. Что-то начала петь, стоило мне отвлечься на секунду мыслями, я умолкала. То есть это не мое, к сожалению. И я слышала, как дано мне было в это время петь равноправно со всеми другими. И чтобы понятно было, что это не мое внутреннее ощущение, а что оно действительно это звучало, скажу вам, что служительница подняла вверх, на вытянутой руке подняла мобильный телефон, она или кому-то дала слушать, или записывала, трудно сказать. Потом она, каждый из нас, раздала по открыточке, вот мне досталась эта икона «Спас Вседержитель». Это вот мой певческий гонорар. Вот
первый и единственный.
Первый и единственный. Пока. Я думаю, что это не повторится. Это было чудо. И еще одно подтверждение было, что это необыкновенно было. На следующий день, когда мы попали уже далеко оттуда, от Охрида, мы были в монастыре Святого Наума, подошел к нам человек и сказал: «А вы тут петь будете?» Мы говорим: «Ну, если позволят». «Позволят, конечно, я слышал вас в Софии, это было величественно. А вы давно так поете?» Мы говорим: «Три дня тому назад впервые увидели друг друга». «Как? Не репетировали?» «Это не слышно». Вот я вам дословно, у меня память переводчика, который запоминает по возможности точно. Вот я точно передаю слова этого человека. Там мы, правда, не пели, потому что озаботились тем, что Таню надо было сводить к врачу и проверить, транспортабельна ли она. Что-то у нее немножко голова кружилась. Врач подтвердил, что она может ехать, и мы уже, сначала вернувшись в Охрид ради этого, потом уже поехали к албанской границе. Вот такое мы пережили чудо. Я считаю, это было мне дано и всем нам. И вот свидетельство со стороны, что это не просто, так сказать, выдумка или какой-то. Это воспоминание на всю оставшуюся жизнь. Я вернулась к своему статусу непоющего человека. И мне не надо, чтобы было по-другому. Иначе это разве это чудо тогда?
Это так просто что... прославили Господа, как вот русские славят, и дали возможность послушать. Да.
И в день Рождества Богородицы, вот, наверное, регентом и была сама Пречистая Дева.
Продолжение рассказа Лилии Наумовны Беленькой, историка и переводчика сербского языка, о паломничестве в Македонию вы услышите в следующий вторник, примерно в это же время.